Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И в эти секунды агентство РИА Новости сообщает, что россиянин Кирилл Пригода завоевал золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Китае на дистанции 200 метров брасом с мировым рекордом. Но сейчас о других новостях. Европарламент призывает отменить проект «Северный поток-2». Об этом говорится в резолюции, принятой депутатами по итогам сессии в Страсбурге и посвященной оценке последних событий, связанных с соглашением об ассоциации Украины и Европейского Союза. Украина играет важнейшую роль в европейской сети энергоснабжения, и депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток-2» в обход Украины, поскольку это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности. Они таким образом призывают отменить его, говорится в резолюции. Депутаты также призвали Евросоюз и входящие в него страны представить санкции против России, если украинские моряки не будут освобождены после конфликта с Украиной в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября. Сейчас с нами на связи Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаем внимание на то, что сейчас со стороны Европарламента, со стороны американского сената усиливается давление на «Северный поток-2». Ну и какова вероятность, что все-таки этот проект будет доведен до конца?
Ну, вероятность большая, потому что работы идут полным ходом. Уже на суше устанавливается соответствующая инфраструктура. Вот, поэтому говорить о том, что проект будет завершен, как предполагается, к концу 2019 года, можно говорить, что это очень большая вероятность. Другое дело, что, конечно, есть попытки определенной части и депутатов, и чиновников, и лидеров, кстати говоря, помешать этому проекту, тоже есть. Поэтому не нужно об этом забывать. Все-таки нужно понимать, что задвижка, заслонка или крантик, как я говорю, находится по ту сторону Балтийского моря, да, то есть в приемной на территории Германии и Австрии. Там, если будет принято такое решение, заблокировать, предположим, поставку газа, то это сделать будет очень легко, достаточно перекрыть задвижку и все. Знаете, такая история была с «Северным потоком-1». То же самое, когда Европарламент принимал похожую резолюцию, и об этом говорилось, и тогда они приняли решение о том, чтобы на полную мощность не заполнять «Северный поток-1», дабы оставалось для конкуренции возможности, да, чтобы не было зависимости от одной страны. И длительное время «Северный поток-1» был заполнен вначале на 30%, потом на 50%, на 70%. Вот поэтому вот такая вероятность, что «Северный поток-2» тоже поначалу не будет заполнен на полную мощность, остается очень высокой.
То есть давление продолжится, и чем завершится, пока предположить сложно, ровно потому что, скорее всего, достроят, но как будет использоваться, вопрос открытый.
Ну, совершенно верно, потому что многие страны Евросоюза рассматривают этот проект не как экономический, а как политический, для того, чтобы поставить некоторые страны в неудобное положение. Ну, например, ту же Польшу. Сейчас Польша получает газ вот через украинский газопровод, там и также есть ответвление для Словакии, для Чехии, для Венгрии. Вот в будущем, если этот газопровод будет перекрыт, мы не будем там поставлять газ, то им придется закупать газ у той же Германии, чего они не хотят, потому что себестоимость этого газа повысится для них. В общем-то, здесь есть определенный экономический смысл. Вот, поэтому, конечно, сопротивление будет, и нужно об этом помнить. И есть четкое совершенно заявление глав государств и Франции, Макрон говорил, и Меркель много раз говорил о том, что они допускают использование «Северного потока-2» только при том условии, если прокачка газа через Украину будет продолжаться. Вот в этом случае проблем не должно быть.
Но там не уточняются объемы, то есть в каком объеме это все должно продолжаться.
Да, речь идет о том, какие объемы, потому что можно снизить прокачку газа до смехотворных объемов, да, как бы совсем минимальные, это не будет оказывать никакого воздействия, газа не хватит. А можно оставлять прокачку, как сегодня, на уровне там 90-100 миллиардов кубов, да, это вот его пропускная способность. Поэтому здесь как раз вот будет идти, наверное, будет торг, и Европарламент имеет возможность принять соответствующий законопроект, который, ну, разрешит прокачку там только там, допустим, на треть по Северному потоку-2, и в России не останется никаких других вариантов, как продолжать наполнять трубу, идущую через Украину. Ну, откровенно говоря, здесь, я думаю, нужно понимать, что всей мощности Северного потока-2, это 55 миллиардов, не хватит, чтобы вот компенсировать, предположим, перекрытие подачи через украинский газопровод. Потому что там порядка 100 миллиардов можно прокачивать, а здесь всего лишь 55. Вот, поэтому в любом случае какую-то часть газа нужно будет поставлять. Вопрос в том, какую. И вот об этом будет, я думаю, вестись уже торг в ближайшем будущем.
Николай Борисович, вот как раз хотелось бы уточнить инструменты, которые есть у Брюсселя, Страсбурга, инструментов давления на Берлин и Париж, с тем, чтобы каким-то образом регулировать как раз и объемы подачи газа, и строительство. На что они могут пойти, и что у них есть вот для того, чтобы как-то ограничивать деятельность и сотрудничество России и Германии? А на что они не в состоянии пойти?
Ну, они могут пойти, знаете, пока в Евросоюзе 28 стран, и если часть стран, допустим, 10-12 стран объединятся по какому-то вопросу, то они могут принять блокирующую резолюцию, так называемую, тогда немцам придется с ней считаться, потому что сами по себе одни не могут, принимать все решения, выгодные для них. Так что здесь есть возможность, что вот там, грубо говоря, треть Евросоюза соберутся вместе и скажут, нет, нам такая ситуация с Северным потоком-2 не годится. Давайте по-другому ее решать. Есть еще давление со стороны Вашингтона. Да, вот буквально два дня назад Конгресс принял резолюцию, призывающую администрацию Трампа ввести санкции против Северного потока-2. Но здесь уже несколько другие аргументы используются, потому что, ну, Северный поток-2, по мнению американцев, будет составлять конкуренцию СПГ, жирному природному газу, который американцы намереваются в больших объемах поставлять, начиная с 2021 года. И понятно, что газ, который идет по трубе Северного потока, он дешевле, примерно в полтора раза, как минимум. Естественно, что это будет составлять такую серьезную конкуренцию, и многие страны могут, посчитав расходы, скажут, нет, нам российский газ выгоднее покупать. Поэтому здесь тоже будет оказываться серьезное экономическое и политическое давление. Экономическое давление какое? Там есть такой известный закон ЦАЦ, принятый в прошлом году, вот, о противодействии недругам Соединенных Штатов Америки. Мы теперь, так сказать, для них недруги. Вот. И поэтому они могут принять санкции, говорящие о том, что все компании, в том числе европейские, сотрудничающие в проекте «Северный поток-2», будут подпадать под американские санкции, вплоть до того, что им запретят вести бизнес на территории Соединенных Штатов Америки. Но можно предположить, что это обернется многомиллиардными потерями для немецких фирм, для французских фирм, для голландских, для австрийских. И тогда им нужно будет уже конкретно сесть с калькулятором и посчитать, во что все это обойдется. Поэтому американские санкции ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
Ну и «Северный поток-2» не единственная тема, которую обсуждали на сессии Европарламента. Обращаем внимание еще и на заявления, прозвучавшие в адрес Российской Федерации с требованием освободить моряков. И плюс к этому Европарламент назвал борьбу с российской киберугрозой приоритетом обороны Европейского Союза. Ну, то есть здесь, опять же, нельзя сказать, что дружелюбные какие-то решения принимаются и резолюции на этой сессии Европарламента. Вот на это Россия как может ответить и стоит ли в принципе отвечать?
Да нет, ну, понимаете, нам не надо отвечать на все резолюции Европарламента, да, и нужно понимать, что сейчас вот эта резолюция была принята в свете обсуждения сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. Здесь как бы они приняли эту резолюцию, ну, поддерживая Украину и поддерживая вот ее партнерские отношения с Евросоюзом. Да, чего греха таить, сегодня с большинством стран ЕС у нас плохие отношения, или такие, я бы сказал, минимизированные отношения, либо никаких отношений нету, вот, либо отношения минимизированы до каких-то, ну, условных проектов. Вот, предположим, мы там строим там атомную станцию в Венгрии, да, вот в Германии у нас топливные проекты, мы поставляем им газ и нефть, получаем от них там, так сказать, тоже какие-то технологии и так далее и тому подобное. То есть оно как бы сведено к минимуму, оно остается, от него, конечно, никуда не уйти, потому что, в принципе, с Россией выгодно торговать, ну и нам, естественно, очень выгодно торговать с Западной Европой, это наш естественный коммерческий партнер. Но другое дело, что есть вот факторы, которые вмешиваются в такую спокойную в такое спокойное экономическое сотрудничество, это политические факторы, потому что все-таки события 2014 года воспринимаются в большинстве стран, если подавляющем большинстве столиц Западной Европы, отрицательно. Они считают, что Россия нарушила определенные стандарты международного права, и это нельзя оставлять безнаказанным. Да? Поэтому у них вот есть принципиальная позиция, и в том числе по Донбассу, в частности. Вот, они этой позиции придерживаются. Они просто ее каждый раз подтверждают. И странно, что наши там депутаты удивляются этой позиции. Да? Эта позиция не изменится ни сейчас, ни через 5, ни через 10 лет. Об этом нужно твердо понимать и это осознавать. Вот. И другое дело, что нужно, так сказать, ну, проводить переговоры, убеждать, говорить на разных форумах, общаться. Да, вот. Вот. А иначе получится, что Россия будет в какой-то степени, ну, изолировано, что ли, да, вот, вот такого широкоформатного сотрудничества с Европой, и нам придется искать другие рынки сбыта и другие инвестиционные площадки, но, откровенно говоря, выбор-то небольшой, потому что все-таки Евросоюз всегда был нашим главным экономическим партнером, и если вот это сотрудничество наше будет сужаться, конечно, это отразится и на нашей экономике, в первую очередь на динамике ее развития отразится. Это не значит, что там в России как начнутся какие-то системные кризисы, вовсе нет. Это отразится просто на динамике, и что наша экономика будет терять темпы развития. Вот. Но, с другой стороны, есть внутренние ресурсы. Значит, сегодня нужно России в первую очередь думать о том, что она может делать сама, опираясь на свои внутренние ресурсы, а не на те ресурсы, которые могут прийти, в том числе и из Западной Европы. Потому что, как я уже сказал, пока переломить вот политическую ситуацию, такую вот негативное в целом отношение со стороны европейских институтов в отношении России, мне представляется маловероятным.
Спасибо. Это был Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, сегодня вечером, вернее, накануне ночью, Дмитрий Губерниев, известный спортивный журналист, телекомментатор, оповестил общественность о том, что австрийская полиция нагрянула с обысками к российским биатлонистам в Хохфильцене. Но и в Союзе биатлонистов России уже утром подтвердили, что в расположении национальной сборной в Хохфильцене прибыли представители австрийской полиции. Заявление было опубликовано на сайте организации. Отмечается, что Союз биатлонистов России следит за развитием событий. Его президент Владимир Драчев прибудет на место для личного контроля ситуации. Сборная России по биатлону продолжит выступление на Кубке мира и других международных турнирах, говорится в заявлении организации. Ну и ранее Драчев рассказал, что представители Союза биатлонистов связались с посольством, адвокатами. Никто из российских спортсменов не был задержан. Их обвиняют в каких-то манипуляциях с допинг-пробами, со своими биоматериалами. Еще на прошлогоднем чемпионате мира в 2017 году, который там же, в Хохфильцене, проходил. По австрийским законам применение запрещенных препаратов, допинга, это уголовное преступление. Сейчас с нами на связи Айнур Нуриев, спортивный юрист. Айнур, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Как-то странно выглядит, ну, по крайней мере, для нас, вот то расследование, которое сейчас проводит австрийская полиция. Приходят, проводят какие-то допросы. Сначала была информация, что обыски, потом появились сведения, что нет, обыски никто не проводил. И все это расследуется, как будто бы прошлогодняя история. А как это можно расследовать?
На самом деле для австрийской полиции это не странная история. Такая же ситуация уже была со сборной Казахстана в прошлом году и в этом году. И, соответственно, впоследствии там 9 спортсменов казахов были дисквалифицированы. Вот. На данный момент ситуация такая, что, насколько нам известно, по крайней мере, австрийская полиция возбудила уголовное дело, обвиняет россиян в нарушении антидопинговых правил, но Международная федерация по биатлону говорит, что никакой информации от полиции не получала, и поэтому будет в ближайшее время ожидать какую-то дополнительную информацию. Из этого следует, что россияне, естественно, могут спокойно выступать на соревнованиях на данный момент, и, возможно, какие-то санкции будут появляться только в том случае, если Международная федерация по биатлону получает какую-то информацию от австрийской полиции. На основании этой информации она возбуждает дисциплинарное производство о нарушении антидопинговых правил. И впоследствии, предположим, либо временно отстранят российских спортсменов от участия в соревнованиях, либо временно не отстраняют, а просто продолжают вот это дисциплинарное производство. И потом доводят это дело уже до формального слушания.
А как вот, если возвращаться к истории с казахскими биатлонистами, удалось расследовать что-то, что происходило ранее, если допинг-пробы были чистыми, за счет чего?
Там, насколько я помню, то есть были свидетельские показания, у них изымались компьютеры, изымались мобильные телефоны у всей команды казахской, и тренеров, врачей, спортсменов. Были свидетельские показания как со стороны кого-то из Международной федерации биатлона, насколько я помню. И на основании вот всего того, что они там собрали, так сказать, они вот, ну, обвинили к нарушению антидопинговых правил о применении ЭПО. Ну, то есть вливание там запрещенной субстанции в кровь для увеличения выносливости. Вот. В данном случае по россиянам это также связывает с тем, что бывший президент Международной федерации Бессеберг, вот, он неоднократно, неформально обвинялся в том, что участвовал в каких-то коррупционных действиях, то есть прикрывал россиян, ну, каких-то из россиян, по крайней мере, в спортивном сообществе. В спортивном сообществе такие новости, такие слухи были. Вот. И поскольку Бессеберг в этом году ушел с поста президента Международной федерации биатлона, ну и, соответственно, все вот связывают данное расследование с тем, что либо он, либо кто-то из чиновников Международной федерации биатлона, возможно, дал какие-то показания.
А, то есть говорить о том, что это какая-то политическая провокация, ну, как уже сейчас стали заявлять, пока рано, потому что найдут австрийские полицейские, это еще вопрос.
Да, все верно. Мне кажется, на данный момент вообще рано что-либо заявлять, потому что и австрийские полицейские не сделали какого-то формального официального заявления. И, соответственно, Международная федерация по биатлону утром сказала, что на данный момент у них информации вообще в принципе никакой нет, и они ожидают новую информацию от полиции.
А насколько распространена практика, что приходят поздно вечером, ночью к биатлонистам люди в форме и проводят какие-то манипуляции вот прямо накануне соревнований? Просто об этом тоже отдельно говорится.
Если речь только о полиции, то есть об уголовных преследованиях, то такая практика есть, но она проводится в тех случаях, когда налицо, так скажем, достаточно серьезное нарушение антидопинговых правил. Например, если помните, был биатлонист Лэнс Армстронг, который велосипедист, вернее, извиняюсь, вот, который также нарушал правила, и у них там был сговор, то есть и тренеры, и врачи, и представители команды, представители Федерации по велосипедному спорту международной. И тогда этим вопросом тоже занималась полиция, и, соответственно, ночью приходили, и спортсменов там задерживали, и так далее, и так далее. Была подобная ситуация в Испании тоже, по делу известного там доктора Фуэнтеса и так далее. Вот. Ну и в данном случае австрийская полиция, вот случай с казахстанцами, раньше такой случай, кстати, с русскими был, если я не ошибаюсь, в 2006 году. Вот, в Италии, в Турине. Ну, вот примерно так.
Ну, у меня еще одно уточнение. Поскольку речь идет о том, что это может быть рассмотрено как уголовное преступление и по законам Австрии, может ли такое случиться, что наших спортсменов задержат и посадят где-то вот на территории Австрии?
Ну, если у них будут доказательства, если они будут считать, что эти доказательства достаточны для проведения там, ну, таких вот мероприятий, арест и так далее, то, я думаю, вполне вероятно. Поэтому, собственно, представители российского посольства сейчас активно работают на месте, потому что, ну, понимают, что в случае чего, так скажем, негативные последствия могут быть серьезны.
И все-таки вот те улики, которые могут найти, я не знаю, переписка в телефоне или в компьютерах какие-то данные, это же косвенные улики. Как по ним могут такие серьезные обвинения быть?
По ним могут, Владимир, потому что даже косвенные улики, они могут считаться доказательствами за нарушение антидопинговых правил. Если мы возьмем, например, кодекс ВАДА, вот, там есть конкретное положение, которое говорит, что антидопинговое нарушение может быть установлено на основании любых допустимых и надежных источников. Ну, так скажем, в переводе свободным. То есть, если они посчитают, что эти источники надежные и допустимые, вот, ну, я имею в виду свидетельские показания, какая-то информация с компьютеров, с телефонов и так далее, то, соответственно, могут признать такое нарушение нарушением антидопинговых правил.
Спасибо. Это был Айнур Нуриев, спортивный юрист. Ну, сейчас предлагаю подключаться уже нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-8-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. К Японии готовится. Так прокомментировала происходящее Анна. Имеется в виду Олимпийские игры в Японии 2020 года. Напомню, российские спортсмены надеются выступить на Олимпийских играх в Токио под своим флагом уже в качестве российской сборной, и соответствующие заявки подаются. Но и вот эта кампания российская по возвращению в Олимпийский комитет как-то совпала с обысками, которые сейчас проводятся в Хохфильцене. Мы, естественно, ждем дополнительной информации, в том числе и от австрийских правоохранительных органов. Сейчас несколько комментариев со стороны наших слушателей. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Простое решение, мне кажется, уголовной ответственности вести на территории Российской Федерации.
Так она, по-моему, уже есть.
Эта история надоела уже.
Да, надоела. Надоело, не спорю, но, по-моему, ответственность уже есть. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Да, привет. Ну, очень важно соблюдать все регламентные нормы, чтобы на какой-нибудь ненужной таблетке не попасться. Неважно, какие места сейчас будут занимать до Олимпиады, нужно не попасться ни под каким видом, даже косвенно. Ведь мы, надо понимать, что мы сейчас под пристальным вниманием всех служб. А австрийцев в предвзятости обвинять как бы не привычно.
То есть вы пока еще не готовы, например, обвинять австрийцев, то что они что-то...
Я последнее, о чем бы я думал, что австрийцы специально что-то там накопали. Скорее всего, или была какая-то информация, или, ну, неважно что, но не надо думать, что это не специально за нами нам подбросили или еще что-то. Скорее всего, конечно, препараты какие-то есть, но надо следить, что принимаем. Места не важны. Важна частота сейчас.
Спасибо. Ну и напомню просто, что в Российской Федерации введена уголовная ответственность за допинг. В УК РФ еще в 2016 году появилось два новых состава, касающихся использования допинга в сфере профессионального спорта. Ну и в обоих случаях наказания предусмотрены для тренеров, специалистов по спортивной медицине, иных специалистов в области физической культуры и спорта. Ну и это за склонение к допингу, за употребление. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Беда. Нужно смотреть.
Согласен. Беда. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь. Конечно, неприятно, было это или нет, но Австрия, нам же дружественная страна, на свадьбу нас приглашали там и так далее. Ну что же они так ведут себя, эти австрияки? Наверное, надо заняться и Министерством иностранных дел, наладить отношения до конца. Спасибо.
То есть обвинения беспочвенные, австрийские полицейские, судя по всему, выполняют такой... политический заказ, это суждение наших слушателей, ну, по крайней мере, так это прозвучало. Но если позволите, одно короткое голосование. Это похоже на политический заказ, 134, 21, 35. Нет, это похоже на действительно объективное расследование. Если информация поступает, как тут не отреагировать, это 134, 21, 36. 7373948, это телефон прямого эфира. Ну, еще из комментариев, которые поступали. Мы привыкли все портить со временем, а там нет... всем спортсменам дипломатические паспорта. Ну, и опять русофобия, опять заговор против России. Это Виталий, судя по всему, задается риторическими вопросами. Еще раз подчеркну, со стороны австрийских правоохранительных органов пока информация довольно скупая. Все ждут каких-то подробностей, все пытаются понять, что за обвинения прозвучали ну и насколько они серьезны. Еще раз напомню, в Австрии существует, так же, как и в России, уголовная ответственность за применение допинга, поэтому дело довольно серьезное. Расследуется преступление, которое могло быть совершено еще в прошлом году на чемпионате мира, который также проводился в Австрии в Хохфильцене. Ну и быстро остановлю голосование, подведу итог. 38% полагают, что это политический заказ, ну и, соответственно, 62% наших слушателей считают, что это объективное расследование. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Госавтоинспекция приняла решение ввести мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Поправки происходят слишком часто, большинство из них до населения даже не доводятся, считают ведомстве. При этом в ГИБДД признают, что не смогут обуздать инициативу, например, Минтранса по корректировке правил. Ведомство регулярно меняет документ. Только за последний год министерство выступило с 6 инициативами. Ситуация с многочисленными поправками в правила дорожного движения обсуждалась на проходящем в Москве семинаре по безопасности дорожного движения. Один из участников мероприятия заметил, что правила меняются раз 5-6 в год, причем часто поправки касаются организации движения и других чувствительных для автомобилистов тем. Только за 2018 год изменения вносились 4 раза. Последний раз поправки вступили в силу 8 декабря. Очередная порция вступает завтра уже, 14 декабря. Но и с этим согласились, такой претензии в ГИБДД, и решили подумать над введением моратория на вот эти изменения в правилах дорожного движения. Сейчас с нами на связи Станислав Лагойко, адвокат и автоюрист. Станислав Олегович, здравствуйте. Станислав Олегович?
Это не Олегович.
Это... Я прошу прощения. Сейчас попробуем связаться со Станиславом Лагойко, с тем, чтобы обсудить с ним вот эту инициативу из Министерства внутренних дел. Там решили ввести мораторий. С одной стороны, это понятная инициатива и вполне себе своевременная, потому что действительно правила меняются слишком часто. Другой вопрос, что некоторые правила или некоторые изменения в правила дорожного движения, которые менялись в Российской Федерации, ну, например, знак «шипы», они так или иначе потом были отменены. Это тоже можно воспринимать как некое изменение. Сейчас Станислав Лагойко с нами на связи, адвокат и автоюрист. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Олегович, насколько вот эта инициатива от ГИБДД ввести мораторий на изменения в правил дорожного движения, ну, она уместна и своевременна?
Ну, она... Это не то, что уместна и своевременна, просто надо понимать, о чем идет речь. В принципе, естественно, мораторий, который объявляет МВД у нас, ну, то есть сотрудники управления госавтоинспекции, не подразумевает то, что никаких изменений вноситься в правила дорожного движения не будет. Это говорит только о том, что они в последующее время не собираются выходить ни с какими поправками к уже существующим правилам дорожного движения. Насколько своевременно, как мне очень понравился один из комментариев по этому поводу, когда там начальник объяснял, что мы всех уже запутали, и вот комментарий, это не они всех запутали, они сами уже запутались. И это действительно может соответствовать действительности, потому что кроме того, что можно и нужно принимать определенные поправки уже существующему законодательству, надо еще их правильно применять после этого, правильно? Для этого надо обучать не только слушателей там, автошкол, но и самих сотрудников ГИБДД для правильного правоприменения впоследствии. Да, это своевременно, потому что в последнее время надо опять же понимать, почему это происходит. Дело не в том, что у нас несовершенное законодательство, и оно требует тут же изменения. Дело в том, что наша жизнь сейчас становится динамической, а тем более в развитии и как дорожной сети, так и организации дорожного движения. Она становится стремительной, меняются технические характеристики, как транспортных средств, растет, естественно, городская застройка, если мы будем тем более говорить, применительно к Москве, меняется вообще все очень стремительно в связи с этими реконструкциями. Поэтому это все требует законодательного регулирования.
Тогда как мы можем отказаться или ввести подобного рода моратории?
Не можем, не можем. Мы никак не можем. Они как бы пытаются сейчас объяснить то, что количество поправок, которые внесли уже в законодательство, и которые есть, ну, например, законопроекты существуют.
Но их чрезмерное количество, понимаю.
Их чрезмерное, это надо урегулировать. И, возможно, не путем поправок, а путем разработки вообще нового законодательства.
Ну подождите, Станислав Олегович, я просто хочу понять. Вот, например, если сейчас ГИБДД говорит, все, хватит, этих поправок слишком много, к ним нужно привыкнуть, тогда мы как бы соглашаемся с тем, что вот те правила дорожного движения, которые существуют на сегодняшний день в Российской Федерации, со всеми теми поправками, которые были внесены в последнее время, они, да, соответствуют дню сегодняшнему, да, они полностью нас удовлетворяют, и да, мы к ним просто привыкаем, и никаких существенных корректировок пока вносить не планируем. То есть все так, как должно быть. Вот с этим вы готовы согласиться или нет?
Нет, не готов. Во-первых, вот о термине существенных корректировок. Либо они должны вноситься, либо их не должно вноситься. Нет понятия существенные корректировки или несущественные. Они все на что-то влияют. Но, опять же, говорю, наша жизнь развивается сейчас, в том числе в техническом плане, очень стремительно. Мы там, в том числе вводим в понятие дорожного движения вообще новые термины, абсолютно, там, например, электротехнические, да, эти все средства, эти типа, как они называются?
Самокаты, скутеры там, да.
Ну, самокаты, да, вот эти вот все. Понимаете? То есть появляются вообще новые средства передвижения, которые не описаны законодательством. Появляются сейчас автоматические транспортные средства, которые тоже не прописаны в законодательстве. Мы не можем игнорировать их при дорожном движении, их появление. Поэтому мы должны каким-то образом законодательно регулировать их участие в дорожном движении. Поэтому будет все равно поправки, будут, но в каком объеме, возможно, нам не надо регулировать там каждый чих, условно говоря, а надо как-то более к этому серьезно подходить. Но мораторий – это только инициатива руководства госавтоинспекции на то, что они сами в ближайшее время не планируют выходить с какими-то законопроектами в части изменения правил дорожного движения. Это не значит, что другие участники этого не могут делать. Там,
это Минтранс, понятно. Минтранс остается, да, депутаты Госдумы, да, я так понимаю, тоже их никто не отменял. Право законодательной инициативы. Хорошо. Ну, у вас, как у автоюриста, какие-то вот именно нарекания к тем правилам, которые сейчас существуют, они есть или нет? Или в основном, ну, действительно, все более-менее устоялось? Ну, за исключением того, что, да, нужно добавлять, ну, потому что мир движется.
Ну, они не то чтобы устоялись, они действительно достаточно энергично внедряются. То есть, понимаете, да, у нас законодательство никак не взаимосвязано с иными инициативами по части дорожного движения. То есть у нас сначала вводится, например, экспериментальная дорожная разметка или экспериментальные дорожные знаки.
Да.
А потом мы под это уже подстраиваем законодательство. Мы, как всегда, делаем эксперименты на собственных гражданах. То есть мы сначала обкатали, поняли, как это будет работать. Он говорит, вот, а теперь вот давайте примерно так обрисуем.
Ну, вообще выглядит логично, потому что если бы сначала вносились изменения в правила дорожного движения, а потом бы выяснялось, что это плохо работает, тогда было бы, наверное, еще хуже.
Ну, наш закон достаточно гибок. И, опять же, еще раз говорю, в принципе, у нас правила дорожного движения хороши. Никто не спорит, они достаточно для обеспечения безопасности дорожного движения, как минимум. Но давайте хотя бы то, что уже существует,
да,
определим как работающее. Вот пусть у нас сначала все это функционирует, а потом уже будем думать о том, что нам надо добавить, прибавить, либо изменить.
Насколько бы взяли бы такую паузу? На год, на два, на три, на пять?
Нет, я думаю, это максимальные уже сроки какие-то. Я думаю, что в следующем году будут какие-то новые идеи уже приниматься в этом отношении. Опять же, для того, чтобы как-то улучшить все это в правоприменении. Не то, чтобы что-то изменить, а чтобы улучшить, чтобы людям стало легче и свободнее все это исполнять.
То есть основное все-таки, если мы говорим о моратории, то он вряд ли будет исполняться вот абсолютно, потому что есть такая жизненная необходимость все время что-то, конечно, добавлять в правила дорожного движения. Ну, а если говорить о такой паузе, которую хочет взять ГИБДД, вы это понимаете, с пониманием относитесь, но и плюс к этому паузу, ну, более чем на год не стали бы затягивать, но ровно потому, что необходимость все время что-то корректировать появляется.
Да, как минимум отшлифовывать то, что уже существует. То есть то, что уже принято, то, что уже внесено как законодательство, вот это требует какой-то будет корректировки в плане уже эксплуатации всего этого.
Да, у меня только вот еще одно важное уточнение. Вот эта дискуссия вокруг знака шипы велась. Но и если бы подобный мораторий был введен ГИБДД несколько раньше, тогда бы и здесь они не стали вносить изменения. Хотя многие сегодня благодарны за то, что вот эту наклейку с буквой «Ш» сейчас разрешено не вешать на заднее стекло своего автомобиля. Вот подобных инициатив или пунктов в правилах дорожного движения больше нет, которые хотелось бы убрать?
Ну, нет, таких нет. Вот опять же, надо понимать значимость каждого из изменений. Вот наклейка, буковка «Ш», она, в принципе, ни на что не влияла. То есть, да, требовалось только ее приобрести и наклеить. На безопасность она не влияла, потому что можно было просто сделать разъяснение о том, что никакой там другого применения не требуется там в дорожном движении при виде этого наклейки. У нас нету, понимаете, буковки «Ш» в виде дорожного знака. Вот если бы мы сделали бы шипы в виде дорожного знака, то есть по данной дороге движение без ошипованной резины запрещено, вот тогда это было, повлекло бы серьезные последствия, ну, для граждан, имеется в виду.
Спасибо.
Да. Это не влекло никаких серьезных последствий, поэтому просто удобство, как раз то самое удобство правоприменения.
Спасибо. Это был Станислав Лагойко, адвокат и автоюрист, по поводу возможности введения моратория на изменение правил дорожного движения в Российской Федерации. Госавтоинспекция планирует взять паузу и не выходить с новыми инициативами. Правда, это не означает, что их не будет. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще о возможном совершенствовании наших законов. Я напомню, что накануне в столичном парламенте заявили о возможности рассмотрения вопроса об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе и другими напитками. Об этом рассказывал член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов. Правда, сегодня последовали уже комментарии. Например, в Дептрансе заявили, что никаких проблем с пассажирами, которые ездят со стаканом, закрытой крышкой в крупнейших подземках мира, не отмечается. Кофе в стакане с крышкой в московском метрополитене. Мы спросили руководителей крупнейших метрополитенов в мире, их отношение к этому положительное, говорится в официальном твиттер-департаменте. Ну и сейчас Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы, с нами на связи. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Евгений Владимирович, так все-таки будут вноситься изменения? Вы будете выходить с инициативой как-то штрафовать, увеличить штрафы за кофе в метрополитене или нет?
Странно вдруг возникло понимание того, что мы собираемся увеличить штрафы в метрополитене. Речь идет о том, что к нам обращаются граждане с разными совершенно предложениями, с разными обращениями, и каждый из них мы должны, естественно, рассмотреть. Как, впрочем, и предложение одной женщины, которая попросила рассмотреть ситуацию, складывающуюся иногда в метро при резком торможении. Она говорит, вот меня облили из стакана, когда резко затормозили, со мной рядом стоял молодой человек, и, значит, вот из этого стакана на меня накапали. Оказывается, что вот за такое, в принципе, нарушение всего-навсего ей могли предложить 100 рублей. Вот. Она говорит, ну как, вот, может быть, стоит рассмотреть эту ситуацию. Я говорю, мы рассматриваем любую ситуацию, поэтому мы позовем и Мострранс, и позовем людей. Есть письменные обращения, есть устные, вот по телефону мне звонили. Мы обязаны рассматривать любое обращение наших жителей. Мне тоже казалось, что вот из этих стаканчиков практически невозможно что-то сказать пролить. Но женщина сказала, что, вы знаете, было резкое торможение. Видимо, при таком торможении человек резко сжимает этот стакан. У меня, вот мои помощники тоже все пользуются подобными стаканами. И они сказали, да, наверное, когда у нас происходит сказать, такая давка в, значит, в метро, в поезде, то, в общем, да, это несколько опасно, это некомфортно. Причем женщина это начала с того, что у нас такие теперь комфортные автобусы, трамваи, вот, в метро замечательное, но я теперь стараюсь обойти стороной тех, кто и отойти от тех, кто оказывается рядом с тобой вот с этим стаканчиком.
Евгений Владимирович, да, я прошу прощения, вы наверняка видели тоже отзывы относительно вашего заявления, которое прозвучало накануне. Да, в Госдуме просто это назвали законотворческим зудом. В Дептрансе
сказали... Да. Глупые люди, которые не понимают, что они должны рассматривать любое обращение, никто не выходил с никакими законодательными инициативами. А то, что рассмотреть обращение, сказать, москвича-избирателя, мы обязаны. Если в Госдуме этого не делают, то, видимо, поэтому их так плохо уважают те, кто такой дает оценку. Более того, я хочу сказать о другом, о том, что я вот лично что наблюдал в метро, например, спицами вяжут себе там шапочки, носочки и так далее. Да. С моей точки зрения, это опасно. Острые предметы, мне так представляется, не должны проносить в места общего пользования, имея в виду транспорт. Вот, поэтому мы обсудим, рассмотрим и наверняка вынесем правильное решение с интересом жителей и, конечно, в общем, будем думать о безопасности тех, кто оказывается в метро.
А вот на эту дискуссию вы кого намерены приглашать? Ну, для того, чтобы понять, а чего же хотят жители и насколько это будет востребовано.
Мы пригласим и жителей, и тех, кто... потому что, в принципе, это распоряжение, никаких законов. Это кто-то очень неумный сказал, что выносят какие-то законы. Это распоряжение может быть только в метрополитене. Никакие тут не законы. Поэтому, ну, беда, что, значит, есть и не очень грамотные законодатели в Государственной Думе, если они так считают. И те, кто подхватывает, вот вы сейчас поняли, что никто никакого закона не выносит, а любое обращение мы должны, естественно, рассматривать. Вот замечательно, что пресса этот вопрос достаточно широко подняла, и уже есть обсуждение, нужно ли это делать или не нужно. Нас достаточно ли, скажем, вот эти... сейчас, извините, у меня другой телефон. Достаточно ли хорошо закрыты эти стаканы? Если они достаточно хорошо закрыты и нет никакой такой необходимости сказать, какие-то увеличивать штрафы за это, то, наверное, да. Но если вам или вот вашей спутнице вдруг испортят шубу, в которой она едет, и ей компенсируют 100 рублей, я думаю, что вам будет как-то не очень приятно.
Ну, 100 рублей – это не компенсация, 100 рублей – это штраф за то, что вы пачкаете людей.
Мы и говорим, за 100 рублей испачкать шубу человека, но это смешно.
Спасибо. Это был Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы. Он ссылается на то, что это не его личная инициатива, идея с возможными штрафами за кофе в метрополитене, а таковым было обращение москвичей к Евгению Владимировичу. Ну и плюс ко всему, Евгений Владимирович уточнил, что ему, например, не нравятся люди, которые вяжут в метрополитене, потому что спицы – это острые предметы, возможно, имеет смысл и здесь ввести какие-то ограничения. Это рассуждение председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы. Есть комментарии наших слушателей. Например, «Пирожок с гречкой» – это так подписывается наш слушатель, пишет: «Хватит штрафовать, нужно поднимать культурный уровень людей». Возможно, Евгений Герасимов понимает, что поднять культурный уровень можно только за счет штрафов и каких-то таких мер. Принимаю комментарии, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Я совершенно согласен, нельзя из общественного транспорта вообще, из метро в частности, делать харчевню. Ну, понимаете, во времена, обращусь, своего детства, это был моветон, ехать и жевать в метро, что-то там есть, какой-то пирожок. Понимаете, это считалось неприлично. Сейчас, по прошествии лет, все изменилось, конечно, и, к сожалению, не в лучшую сторону. И если люди не способны понять, что они своими действиями, своей едой могут нанести ущерб окружающим. Я не за то, что там голодный поел. В смысле, не против того, чтобы он поел. Но, друг мой, если ты способен так, если ты опасен для общества, то надо делать все для того, чтобы эта опасность, так сказать, не распространялась.
Да, вы знаете, я понимаю вашу логику, но, уважаемый Лимузин, тут есть тонкость. Люди в метро, они в принципе раздражают, когда вы едете в вагоне, и вокруг вас еще кто-то есть. Кто-то плохо пахнет, кто-то жует.
Да. Люди, да? Ну, считаем себя цивилизованными людьми. Друг друга все раздражают, но я могу сколько угодно раздражаться молча. Это мои проблемы. Они внутри меня должны остаться. Раздражает меня, не раздражает. Такова, это, как сказать, в задаче дано. Вот, собственно, и все. А если я начну, вытащу чебурек, начну там его чавкать, как селедка в бочке, еще к тому же на моей там фиолетовой линии, понимаете? И совершенно правы будут окружающие, скажут, ну ты что, друг мой, ты что делаешь?
Вам могут сделать замечание, стоит ли за это штрафовать?
А понимаете, если человек не способен отдавать отчет своим действиям, то его надо как-то насильно к этому, так сказать, подвигнуть, чтобы он начал понимать, что не надо кушать в метро, друг мой.
Не только кушать, вязать тоже хочет запретить Евгений Владимирович. Как вам это предложение?
Вязать, не знаю, никогда не вязал, поэтому мне трудно об этом судить. Вот, и ни разу не видел, чтобы кого-то спицами ткнули в метро. Другое дело...
Вы видели, чтобы кого-то облили кофе или измазали беляшом?
Вы знаете, так, чтобы прям меня не измазали, но при мне было достаточно много на протяжении моей жизни, последних там вот лет, когда это все стало, так сказать, нормальным, что какие-то чавкающие люди где-то там... Это ужасно.
Есть, есть, спасибо, спасибо, принимается еще. 7373948. Игорь на всякий случай уже интересуется, а с мороженым можно или нет? Подождите еще. Вы можете обратиться к Евгению Владимировичу, а потом обсудить с ним этот вопрос и решить уж самим, можно или нельзя. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Вера.
Да, Вера, пожалуйста.
А то, что есть в общественных местах неприлично, это общее правило культуры. И его надо прививать в школе и в институтах. А у меня вопрос такой. Вот я еду в метро, а у меня с четырех сторон приставлены мобильные телефоны других пассажиров. Как быть с этим?
Вы полагаете, с этим что-то нужно делать?
Мне кажется, что это не гигиенично.
В смысле?
Мы боремся за то, чтобы люди пользовались ограниченными мобильными телефонами, но в метро защититься от них невозможно.
А как вы боретесь за то, чтобы люди ограниченно пользовались мобильными телефонами?
Пользуются гарнитурой для того, чтобы уменьшить отрицательные факторы от мобильной связи.
Я на всякий случай уточню.
Новые защиты телефонных аппаратов и так далее.
Простите, ради бога, я просто уточню, намерены ли вы с этой инициативой или с этим вопросом, предложением обратиться к кому-то в Мосгордуму? Это так, чтобы на всякий случай я понимал в будущем.
Ну, в Мосгордуму, может быть, нет, а вот вопрос, как проблему поставить хочу.
Спасибо, принимается. 7373948. Мы очень раздражаем друг друга в общественном транспорте, да вообще в жизни. Ну, есть такое ощущение. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Да, я могу сказать насчет того, что вот предыдущий звонивший говорил о том, что ему неприятно, что люди как-то чавкают или что-то там делают, там в метро или там, ну, в общественном транспорте. Да, я могу вот как бы свое мнение высказать.
Так вы его высказываете, поэтому я и пытаюсь
да,
понять.
Да, я хочу высказать. Да, вы как очень умный и грамотный человек, я очень регулярно вас слушаю, и мне нравится, ну, ход ваших мыслей, но вот я скажу, ну, немного у человека комплексы, наверное, какие-то. Вот мне, например, я в метро еду, да мне без разницы, чем человек занимается, даже мне интересно за людьми, в общем-то, наблюдать. Это интересно бывает. Когда-то кто-то булочку вытаскивает. Это
принимается.
История каждого человека.
Принимается. Это хорошо, спасибо большое. Я прошу прощения, просто больше не успеем уже обсудить. Но обратите внимание, что инициативы Евгения Герасимова или той москвички, которая обратилась к Евгению Герасимову, имеет продолжение и поддержку со стороны, в том числе и наших слушателей. Сейчас 15 часов новости.